Глава 7. Фургон монотонно поскрипывал, солнце клонилось к западу, но еще припекало. Позади на ящиках храпел Ганилон, и я завидовал его шумному занятию. Он спал уже несколько часов, а я третий день проводил без отдыха. Нас от города теперь отделяло миль 15, мы ехали на северо-восток. Дойль, увы, не успел вовремя выполнить весь заказ, но мы с Ганилоном живо убедили его закрыть лавку и поторопиться. А потому задержались на несколько часов. Тогда я был слишком заведен, чтобы спать, а сейчас вовсе не способен на это, ибо управлял фургоном, раздвигая тени. Усилием воли я отогнал усталость, отодвинул вечер, прикрылся от солнца облаками. Мы тряслись по глубоким колеям, выбитым в сухой глине. Она была какого-то уродливо желтого цвета, под колесами раздавался хруст. С обеих сторон торчала бурая трава, низкорослые изогнутые деревья покрывала толстая мохнатая кора. Вдоль дороги то и дело попадались выходы сланцевой глины. Я хорошо заплатил Дойлю за его порошок, заодно купила и красивый браслет с условием доставить его леди Дарри на следующий день. Алмазы были в мешочке на поясе, Грейс Вандир под рукой. Звезда и огнедышащий дракон тянули размеренным шагом. Я двигался к своей цели. Интересно, вернулся ли уже Бенедикт домой? И сколько времени он потеряет на ожидание? Опасность еще не миновала. Тени не были препятствием для него, а след за собой я оставлял отменный. Впрочем, выбирать не из чего. Без фургона я не мог обойтись. Приходилось тащиться, к тому же на новую адову скачку сил у меня уже не было. Я осторожно и медленно раздвигал тени, понимая, что устал, и все ощущения мои притуплены. Оставалось надеяться лишь на то, что постепенно увеличивающееся расстояние когда-нибудь отгородит меня от Бенедикта надежной стеной, за которую он не сумеет проникнуть. На следующих двух милях я вернулся снова к полудню, но погоду сохранял пасмурной. Мне нужен был свет, не жара. Удалось даже отыскать легкий ветерок. Правда, запахло дождем. Впрочем, риск был оправданным. Нельзя получить все сразу. Я старался совладать с дремотой и растущим желанием разбудить Ганилона. Это можно будет сделать потом. А пока в начале пути это опасно, нужно отъехать подальше. Мне хотелось, чтобы стало светлее, чтобы улучшилась дорога. Я устал от этой проклятой желтой глины, да еще приходилось следить за облаками и не забывать, куда мы едем. Я потер глаза и несколько раз глубоко вздохнул. Мысли в голове начинали путаться, а мерное постукивание копыт и поскрипывание фургона просто усыпляли. Я уже не чувствовал ни тряски, ни качки. Руки едва удерживали поводья, задремав, я даже выронил их. К счастью, лошади, казалось, сами понимали, чего от них ждут. Через некоторое время, въехав на холм по пологому длинному откосу, мы возвратились в утро. К тому времени небо и вовсе нахмурилось. Чтобы хоть как-то разогнать собравшиеся над головой тучи, пришлось отъехать еще на несколько миль и при этом еще не раз сместиться. Дождь мигом превратит дорогу в жижу. Я поморщился, оставил небо в покое и переключил внимание на землю под ногами. Наконец мы подъехали к ветхому мосту через пересохший ручей. Дорога за ним стала поровнее и не такой желтой. По мере того, как мы ехали, под копытами коней она становилась все темнее, тверже и глаже, зазеленела придорожная трава. Тогда вот и начался дождь. С ним я немного повоевал, не желая покидать ровную дорогу и траву. Голова моя болела, но ливень утих через четверть мили, и вновь проглянуло солнце. О да! Солнце. Мы громыхали дальше. Наконец дорога змеей скользнула меж деревьев с яркой листвой по какой-то впадине. Мы спустились в прохладную долину, по небольшому мостику перебрались через узкую полоску воды на дне пересохшего ручья. Поводья пришлось накрутить на кулак, время от времени я клевал носом. Мысли приходили ко мне откуда-то издалека, я с трудом перебирал их. В перелеске по правую руку от меня птицы робко начинали провозглашать день. Блестящие капли росы усеивали траву и листья. Воздух стал прохладным. Косые лучи утреннего солнца пробивались меж деревьев. Но тело мое не поддавалось всеобщему пробуждению, и я с облегчением услышал, что Ганилон пошевелился и ругнулся. Проспи он чуть подольше, пришлось бы его будить. Хорошо. Я осторожно потянул за поводья, лошади поняли и остановились. Я поставил фургон на тормоз, мы были еще на подъеме, и нащупал бутыль с водой.
«Эй!» — сказал Ганилон, увидев, что я пью. «Оставь и мне глоток».
Я передал ему бутыль. «Теперь твоя очередь. Мне надо поспать». Он тянул воду с полминуты, потом шумно выдохнул.
«Да, конечно»,
— ответил он, переваливаясь через край фургона.
«Только подожди малость. Природа требует свое».
Ганилон сошел с дороги, а я улегся на его ложе и, подложив под голову вместо подушки плащ, сладостно растянулся там. Вскоре он сел на место кучера и рывком отпустил тормоз, а потом цокнул языком и легонько прихлопнул вожжами.
«Сейчас утро?» — спросил он, не оборачиваясь.
«Да».
«Боже, неужто я проспал целый день и всю ночь?»
Я рассмеялся.
«Нет, просто я сдвигал тени. Ты спал 6 или 7 часов». «Не понимаю, но тем не менее не спорю. А где мы сейчас?»
«Просто едем по дороге. Следует отъехать как можно дальше».
«Бенедикт еще может нагнать нас?»
«Думаю, да. Потому-то и нельзя сейчас дать лошадям отдохнуть».
«Согласен. Нужно опасаться чего-нибудь определенного?»
«Нет».
«Когда тебя разбудить?»
«Никогда».
Он замолчал.
Ожидая, пока сон подчинит себе сознание, я, конечно, думала о Даре. Я все время думал о ней. Для меня все это оказалось совершенно неожиданным. Сперва я даже не воспринимал ее как женщину. Лишь оказавшись в моих объятиях, она заставила посмотреть на нее иначе. А секундой позже и мой спиной мозг принялся за дело, ограничив свободу разума, как говорил мне когда-то Фрейд. Алкоголь тут ни при чем, я выпил тогда не слишком много, да он и не подействовал на меня.
Почему же я хочу обвинить во всем его?
Потому что чувствую вину, вот почему. Родство наше слишком отдаленное, чтобы принимать его во внимание. Не то. И я вовсе не воспользовался ситуацией, она сама знала, зачем ищет меня. Обстоятельства заставляли меня подвергать сомнению собственные мотивы. Я хотел добиться большего, чем ее доверия и дружбы, когда мы говорили с ней в первый раз, и я вел ее потом через тени. Я хотел, чтобы часть ее привязанности, веры и любви с Бенедикта перешли на меня. Я хотел, чтобы она была на моей стороне, союзницей в лагере возможных врагов. Я надеялся, что сумею воспользоваться ею, если дела пойдут скверно, и в этом будет необходимость. Все это было так. Но мне не хотелось верить, что все было только поэтому. Это было, разумеется, и окрашивало мои действия в более чем неблагородные тона. С чего бы, интересно? В свое время я успел натворить достаточно куда как более пакостных вещей, и они меня не особенно беспокоили ни тогда, ни теперь. Я боролся с этим чувством, не желая признаться себе в том, но ответ был ясен. Девушка была мне не безразлична. Вот и все. Это не Лоррейн, с которой мы дружили, как два усталых ветерана, познавших мировую скорбь. И не Мойра, пробудившая во мне краткий порыв чувств перед тем, как я второй раз вступил в образ. Все было по-другому.